всем, с вами Йоав и Сандра. Я израильский психотерапевт и социальный работник.
А я Йоав, персональный тренер-коуч, актер и ведущий плейбэк театра импровизации.
И мы дружим уже 25 лет. И это подкаст «Да, слушаем».
В каждом выпуске мы будем отвечать на ваши вопросы, делиться нашим профессиональным и личным опытом и, конечно, не забывать немного юмора и позитива.
Супер! Поехали! Перед тем, как мы начнем, мы хотели бы сказать, что мы выросли...
Предупредить!
Дисклеймер! Мы выросли в Израиле. Я приехала в Израиль, когда мне было 10 лет, я приехала из Петербурга.
Да, я приехала из города Пермь, когда мне было 8 лет.
8 лет.
Да.
Ну вот, и всю свою взрослую детскую жизнь говорила на иврите, я старалась как бы войти, влиться в израильскую культуру, и поэтому такой у нас русский язык, извините, мы стараемся.
Мы заранее извиняемся, да.
Вы
разрешаем вам, да-да-да, разрешаем вам, мы не обидимся.
Мы не будем, мы сами, как бы у нас шутки, мы смеемся над собой, но это нам как бы важно объяснить, почему люди на таком русском языке странном с акцентом разговаривают. Но
да, это наш
русский.
Что,
мне кажется, что плюс к этому, то, что мы делаем подкаст на русском языке, и у нас, в нас сидит израильская культура, это может очень как бы быть интересно людям. Израильская культура, она немного другая, она более открытая, она более фамильярная, семейная,
да.
Такая горячая. Угу. И мне кажется, что в этом наша особенность.
Да,
не только
я
то,
согласен.
Что мы как бы наша профессия, но в этом наша особенность, поэтому не пугайтесь, слушайте. И мы будем... Кстати, я работаю все время с Google Translate, я все время перевожу, даже если я провожу сессии, я застряла, и у меня нету какого-то слова, я просто говорю, извините, я хочу перевести себя.
Я хочу публично тут тебе заявить, что ты со своим русским языком обошла меня на повороте. Я просто действительно... Ну,
как? Что?
Мне кажется, что особенно с тех пор, как ты переехала, ты просто... у тебя... улучшился русский язык, ну, прям в разы, действительно.
Правда?
Я тебе, да, я не знаю, если ты как бы сама это осознаешь, но я тебе вот со стороны говорю, так держать просто. И мне
интересно.
Теперь нужно, слушай, мне теперь нужно это самое тоже быть в тонусе, потому что ты это самое идешь вперед.
Не может быть, не может быть. Это не может быть. Мы всегда говорили о том, что у Йоава очень хороший русский язык, и вообще ему хорошо даются языки, а я такая,
ну,
где-то там сзади, скажем, в хвосте находилась. Но я последние 2 года очень много работаю с людьми из Украины, которые приехали сюда, беженцы из-за войны. Не из-за спецоперации, а из-за войны. Они переехали в Германию, и я тут много с ними работала, и у меня еще есть русскоязычные клиенты, поэтому у меня как бы не было выбора подтянуть свой язык, но
да.
еще мне нужно много, как бы. Еще есть работа впереди.
Ну, это всегда, мы всегда хотим все лучше и лучше, но я говорю, что действительно ты просто супер, молодец. Так держать.
Ой. Ну вот, это, короче, наш дисклеймер. И давай перейдем к нашему вопросу.
Да, вперед!
Окей, к нам поступил вопрос от Татьяны. Я прочитаю. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 55 лет. В 90-х годах я переехала в Израиль. Оставила в Украине своих школьных друзей и друзей из института. В первые годы в Израиле я очень много работала и занималась семьей, и у меня просто не оставалось время для того, чтобы завести друзей в Израиле. Сейчас я смотрю на свою жизнь и понимаю, что у меня нет близких друзей. Есть друзья на работе, есть знакомые через детей, но нет такого близкого человека, с которым можно делиться самыми сокровенными жизненными переживаниями. С мужем у меня хорошие отношения, но он не может заместить близкую подругу. Я пыталась инициировать встречи с разными людьми, но это не привело к более длительным и глубоким отношениям. Мой вопрос: как в таком возрасте можно обрести настоящих друзей? Буду очень признательна.
Ну да, это хороший вопрос. Но я думаю, что прежде всего очень важно, что Татьяна сумела вообще, как говорится, остановиться и взглянуть на
осознать это, проблему.
Осознать, да, вот. Я думаю, что это начало к переменам.
И я думаю, что возраст 55 лет — это середина жизни, как бы это не такой...
Абсолютно, да.
И не знаю, какая длительность жизни в России, но в Израиле она около 90 уже для женщин. Поэтому время еще есть.
Это точно. Есть к чему стремиться, есть время, чтобы изменить к лучшему.
Да, да, да. И что мы можем посоветовать, как ты думаешь, Юавчик?
Ну, я думаю, что прежде всего я бы предложил Татьяне пересмотреть свой график и взять вот неделю и посмотреть, как выглядит ее неделя. То есть, куда она ходит, чем она занимается, есть ли какие-то места, где уже она ходит.
Встречается, может быть, с людьми.
Да, и, может быть, там она сможет пересмотреть свой подход, свое, как бы, так, как она себя, как она разговаривает с людьми, как она заводит...
Цель, да. Как бы, ты иногда можешь ходить, не знаю, на встречу, родительскую встречу, и ты пропускаешь, что там ты тоже можешь завести себе друзей.
Они да, уже то есть тут, опции уже тут. Есть, они там есть, но у тебя это не находится в твоем сознании, и ты не формулируешь это для себя какой-то важный... я не люблю вообще пользоваться словом «проблема», знаешь? Ну, это такое...
Почему?
Ну, я не знаю, такое... У него есть какой-то такой отрицательный облик у проблемы.
Проблема, значит...
У меня есть проблемы. То есть это сразу такое... Да.
А у меня много проблем.
Ну, я думаю, что можно...
Интересно, что такое плохого слоя проблема.
Нет, я не говорю, что она плохая. Я говорю, что... Да-да. Я думаю, что просто можно... Можно как-то...
более
переформулировать,
да.
Нет, переформулировать это в более позитивном, более
как позитивный... можно позитивно переформулировать
да,
проблему.
Я тебе скажу, нет, потому что когда ты себе говоришь, ты знаешь, вот у меня проблема, и это сразу как бы энергетически все опускает вниз, то есть и тяжелее оттуда как бы начинать
вопрос
что-то делать.
Вопрос отчаешься, и как бы если ты в отчаянии от проблемы, или ты с ней хочешь бороться, мне кажется, что вопрос в подходе
да.
К твоей проблеме. Если проблема — это все, на тебя накрылась крышкой, и все, и ты ничего не делаешь, так это проблема.
Ну да, конечно.
А если ты понимаешь, что цель — решить эту проблему, как в математике, у тебя проблема, нужно решать. Есть путь. Есть этапы, этап за этапом. Это уже другой подход к проблеме.
Ну да.
Может, это не само слово, может быть, это то, как ты к этому относишься.
Я согласен.
Я говорила.
Не, я просто...
Татьяне. Она слушает нас и говорит, о чем они говорят? Они не отвечают на мой вопрос.
То есть насчет формулировки, почему это, я думаю, что иногда это, да, важно. То есть это важно, как мы себе, как мы для себя это представляем, как мы себе описываем то положение, в котором мы находимся. Если мы как бы говорим, что у меня такая... я хотел прежде всего предложить пересмотреть действительно вот как выглядит ваша неделя. Куда вы ходите, и просто потому что, когда мы это все себе расписываем, и это позволяет посмотреть на все, как говорится, с птичьего полета, потому что мы заняты ежедневными всеми нашими проблемами, и у нас не всегда есть время остановиться и просто взглянуть на то, как выглядит наша неделя. То есть это может слышаться так очень тривиально, но это совершенно...
Как бы чем я занимаюсь, куда я хожу, если я только на работе и в супермаркете, так где я буду заводить друзей? В супермаркете? Кстати, в супермаркете тоже можно.
Да, и еще важно, и это как бы первый этап прежде всего взглянуть. Я не буду сейчас раскладывать, как бы потом добавлю, но я, это как первое, что я бы посоветовал сделать, это mm-hmm. пересмотреть, как выглядит ваша неделя. Вот, а это как бы первый шаг, по моему мнению. И еще важный момент.
И вот она посмотрела, и, например, она увидела, что она ходит в магазин, и, не знаю, занимается детьми, угу. И больше особенно у нее ничего в графике да. такого нет.
А потом можно... Второй шаг, может быть, это пересмотреть и написать себе разные идеи, что можно в этой неделе изменить, и самое-самое-самое главное — это начинать постепенно, с каких-то маленьких изменений. Может быть, в какой-то из дней выделите время на какое-то хобби, которое вас интересует. И угу. посмотреть, как это может сочетаться с вашей жизнью и с вашим
сейчас...
графиком.
Я расскажу с моего опыта. Мы сейчас переехали в совершенно другой район. Мы живем в Мюнхене. И мы переехали в такой северный район, зеленый, но ну, тут мало людей, особенно мало людей, которые говорят по-русски, мало людей, которые говорят на иврите, мы из Израиля. И получилось так, что я пошла, тут есть спортцентр, и я взяла у них программку, и я решила, что неважно, они все говорят на немецком, я особенно не говорю на немецком, мне неважно, я куда-то запишусь, и все. И когда я помню с моих израильских, моего опыта в Израиле, что когда ты ходишь на какие-то спортивные занятия, какие-то учебу, ты всегда находишься с людьми, и потом чего не хватает? Привет, как дела? Как прошел прошлый урок? Угу. Хорошо. Как это? Ой, а это тренер очень тяжелый, очень требовательный. Да, у меня, не знаю, потом мышцы болели. Уже начинается разговор.
Ты расширяешь как бы свой круг. Ты просто расширяешь опции встретиться с другими людьми.
Но для этого нужна смелость. Нужна смелость, чтобы записаться, и нужна да. смелость, чтобы пойти. Угу. И мне кажется, что когда, например, я провожу терапию с social anxiety, с социофобия на русском языке, фобия отношения с людьми, social anxiety, и тогда люди больше всего боятся начать контакт, угу. потому что они боятся, чтобы их отвергли, и они боятся позориться. Например, я скажу что-то кому-то, или меня будет не слышно, или я буду говорить слишком громко, или слишком тихо, или угу. я покраснею, или я буду потеть от стыда, от тревоги. И как на меня посмотрят, и что про меня подумают. И когда люди уже понимают, что первое, я так боюсь поговорить, в конце концов, я когда это делаю, это не так страшно. И второй страх — это опозориться. И когда я уже опозорился, например, в моих глазах, это не конец мира. Угу. И, например, другая сторона увидит, что я немножко покраснела, я потею, я волнуюсь, у меня дрожит голос.
То есть обратить внимание ничего... на физическое свое состояние.
Не-не, например, это увидят. И что? Угу. И что будет? И ничего страшного тоже не происходит. Как бы мы из этой катастрофизации вынимаем катастрофу. Катастрофы нет. Когда ты проходишь это и понимаешь, что да, я опозорился, но не пришел конец мира. Я могу да. дальше жить. И я понимаю, что этого не стоит бояться. И нужно просто, чтобы бороться с социофобией, нужно просто дальше, 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 дальше.
И делать тут, и избегать. Ты говоришь о очень важном моменте. То есть это вот самое-самое главное. Это то, что ты что-то делаешь. То есть ты активно, ты не только об этом говоришь себе или делишься с этой
проблемой. Но ты знаешь, что проблемы. Когда мы кому-то говорим, например, это уже... ты уже обязываешь
это
себя
облегчает.
Это делать. Нет, да. нет, мы себя обязываем. Например, если я тебе рассказала, что я запишусь на кружок, угу. ты в следующий раз спросишь меня, ну, куда ты записалась? Так я не могу не записаться. Теперь все, я должна идти и записываться.
И тут например, ты говоришь о...
Когда мы хотим себя мотивировать, мы угу. должны людям рассказывать наши планы. И тогда мы себя обязываем это делать.
И мы не остаемся как бы один на один да. с этим. То есть есть угу. кто-то еще, кто... Это уже как бы... как ну, имитирует группу поддержки. То есть неважно, сколько людей. Это может быть друг, один друг или близкий человек. Неважно, кто-то еще в твоей жизни, кто, с кем ты можешь поделиться, кто может тебя поддержать и может тебя как бы подтолкнуть в эту сторону.
Ну вот она рассказала нам, и мы ее поддерживаем.
Да.
Мы понимаем эту проблему. Мы отдаем эмпатию, мы понимаем проблему. И мы как бы... согласны с тем, что это очень тяжело переезжать в другую страну,
да.
И много работать, чтобы вы, как бы, обеспечить свою себя и свою семью. И правда, у людей не хватало времени на себя, на душу, на друзей, на внимание к своему внутреннему миру. И поэтому, как бы, вы не одна. Это очень много людей сталкиваются с такими
проблемами. Да, вот это тоже очень важный момент, что часто мы... мы, когда мы что-то переживаем, какие-то трудности, нам кажется, что это только у нас.
Да, что мы... Только я такой особенный.
Да.
Окей, так вы не одна. Это правда, когда люди переживают эмиграцию, это один из симптомов, что тебе тяжело завести контакты с людьми. Другая страна, язык, пока ты выучишь язык, пока то, что все. Но мы гордимся вами, что вы работали, обеспечивали свою семью, что вы заботились о более таких... о выживании. Это уже много. Это человек, который... старался. И теперь, да, можно постараться дальше.
Можно обратить внимание на другие вещи и повысить свое качество жизни.
Да, да, и это стоит того. Так я бы... Ты сказал посмотреть на свой график, ты сказал осознать как проблему, рассказать друзьям, получить поддержку. Я бы прибавила еще не стесняться. Когда нам почему так тяжело, мы боимся быть отвергнутыми. У нас вся психология сидит на том, что мы хотим, чтобы нас любили, сделать что-то такое, подойти к кому-то, начать разговор. Это очень тяжело. Мы правда боимся, чтобы на нас посмотрели как-то криво и сказали: «Ты кто вообще? И ты что?»
Самое знаменитое: «Что подумают?» Да?
Что обо мне подумают? Но у нее тут большое преимущество — это возраст. И когда уже такой возраст, людям уже особенно меньше и меньше важно, что о них подумают. У меня я работала с пенсионерами, и люди, которым уже 70-80 лет, им вообще не важно, что о них подумают. И они живут по полной программе. Они могут себе все, они могут все сказать. Они мне все говорили. Например, если я немножко пухленькая пришла: «О, еще ребеночек», как бы они не стесняются вообще.
Как говорится, правду матку. Да.
Но это классно. Можно себе все позволить, и ты понимаешь, что взгляд другого человека, он... Это только его взгляд, это его очки, это его внутренний мир. Он через его внутренний мир он видит нас. А для нас это не должно нас останавливать. Это
еще,
очень важно.
И еще я думаю, что в конечном итоге очень часто самые большие судьи — это мы сами для себя. То есть мы судим себя очень часто.
Критика, осуждание.
Критикуем и судимся, осуждаем себя очень часто, да, и вот это вот внутреннее, думаю, вот этот внутренний такой разговор, который мы можем в нем увязнуть, и вот это тоже, на это тоже нужно обратить внимание, то есть что происходит в этом контексте, какой разговор идет внутри самим собой, когда вот мы куда-то идем в новое место, встречаем нового человека, что в этот момент мы себе говорим?
Да, думаю, например, у тебя есть пример?
Например, если я могу сказать о себе, что я довольно открытый такой человек, и у меня нет проблем, когда я прихожу в новое место, когда никого не знаю, я чувствую какой-то минимальный дискомфорт, но в этот момент у меня начинается тоже какой-то такой внутренний голос, который говорит там: смотри, вот что ты сейчас, как ты себя ведешь, ты должен
Правда?
Быть более скромный,
Правда?
Ты должен сначала осмотреться, может быть, посмотреть, как бы, куда ты попал, что тут происходит, нужно постепенно. И то есть, и начинается какой-то, даже не важно, что я себе говорю, но идет какой-то внутренний такой, и вместо того, чтобы находиться как бы в этом моменте, я ухожу в свой такой внутренний этот разговор и внутренний мир. И я как бы пропускаю то, что происходит.
Ты дискутируешь со своим голосом и, отключаешься от реальности.
От действительности, да. От того, что у вас происходит в этот момент. То есть я ухожу как бы больше в себя. И это очень часто происходит, и неважно, насколько у тебя повышенная самооценка, уверенность.
Как интересно, я даже не знала, что у тебя такой есть голос, который тебя критикует и говорит: «Йоав, зачем такой открытый? Почему ты всегда в коллективе, ты такой, ты прям звезда, всегда рассказываешь, и такой приятный, и с юмором». И видишь, мы не знаем даже про своих самых лучших друзей, что у них такое...
Ну вот такие происходит. Открытия бывают. Нет, я могу поделиться на личном уровне.
И ты ему отвечаешь, когда он тебе что-то говорит, ты с ним как бы ведешь разговор.
У меня разговор с ним такой. Посиди потише, пожалуйста.
О, молодец, молодец. У меня есть супервайзер, очень классная психолог, и она как бы делает мне супервизию, и она говорит, на иврите это «аклавим новхим ваша яра увера». Это как бы собаки лают, знаете, деревня, дорога, собаки лают, а телега идет вперед. Да. Как бы, пусть они лают, ты иди вперед, продолжай.
К цели.
Да, и это, мне кажется, очень важно... Хороший совет, когда у тебя начинается критика, начинается вот этот вот, твой внутренний критик начинает тебе по голове давать. Я иногда говорю: подожди, заткнись, мне делом нужно заняться, не мешай, например.
Да, тихо.
Да, да, да. Ну, интересно, интересно. И ты говоришь как бы Татьяне, что если у нее начинается внутренний конфликт, когда она себя осуждает и говорит, не знаю, осторожнее, не навязывай себя, такое...
Не делай из себя там посмешишься. Ну, как бы мы не знаем Татьяну, но я просто говорю о том, что очень часто я слышу и слышал.
Какая внутренняя динамика.
Да, и на своем опыте тоже, да.
А еще есть такой подход, называется Acceptance and Commitment Therapy. Это терапия принятия и commitment, как на русском языке? Михуявуд.
Да. Нам нужно с Google Translate работать.
Сейчас я сделаю Google Translate. Короче, о чем это говорит? О том, что я родительно...
Обязанность или привязанность? Нет.
Сейчас найдем.
Я слово это знаю 100%, но иногда вот перевести... это сейчас мы поднимаем тему нашего русского языка.
Да, да. И мы выросли в Израиле. Обязательства. Принятие и обязательства. Как бы обязательства — это связано с моими целями, тому, что мне важно в жизни, чего я хочу достичь. И не только это. Values.
Ценности.
Ценности. Мои ценности. Короче, что я хотела сказать? Они говорят о том, что мысли — это такое, знаешь, это ментальный мусор. Наш мозг, наш майнд, он все время вырабатывает огромное... Мы думаем 50 тысяч мыслей в день. Это огромное количество. И каждая мысль, она находится в нашей голове на 2 секунды. Плюс-минус, я говорю плюс-минус, обобщаю.
Да.
И если мы не будем открывать нашу внутреннюю дверь каждой мысли, которая к нам приходит, мы не будем так близко к сердцу это принимать. Как бы мы сможем идти дальше к нашим целям, к нашим ценностям. И смотреть на все эти мысли, на эту критику, что ты там делаешь, снова ты ей пишешь, она тебе не отвечает. А может, она не отвечает, потому что у нее нет времени. Не потому, да, что я такая плохая, она меня не любит. Как бы смотреть на это как мусор, который вырабатывает наш мозг. Наш мозг — это такая механизм, который очень тяжело работает на высокой энергии, и он очень много всякого вырабатывает. Если мы будем каждый раз останавливаться, слушать, переваривать каждую мысль, особенно негативные, нам будет очень тяжело, мы никуда не будем двигаться, мы будем все время стоять на месте. 100%,
да. И то, что та идея, что мысли — это не мы, а это как
не
бы...
Не мы.
И мы можем на них взглянуть со стороны и понять, что как бы не верить каждой мысли, которая у нас появляется в голове. Но это, конечно, это нужно практиковать, и мы так это как бы говорим это на...
Мы будем дальше об этом говорить.
Поверхностно относительно, но это одна из тем, конечно, и, как говорится, в общем, конечно...
Например, в практике, если Татьяна хочет... У меня такое было. Я хочу... У нас... Я подружилась с всякими мамочками из садика, и я приглашаю, и она мне не отвечает. Я, например, пишу: «Ай, как дела? Хотели бы вы прийти к нам?» Тогда. Она не отвечает, день не отвечает, второй день не отвечает. Я думаю, окей, написать же, что как бы она не увидела. Я начинаю... У меня бывает такое. Первый вариант: она не увидела, она занята, она просто не обратила внимания или не успела ответить. Второй вариант: она не хочет, например, и я не интересуюсь. Я говорю: окей, если она не хочет, она могла бы... Не знаю, как-то более элегантно сказать: у нас нет времени, я не знаю. И с другой стороны, я говорю, например, я могу дать вопрос, как бы поставить вопрос: если она не хочет, что это значит? Это значит, что меня не хотят, или просто ей не подходит, не в графике, нету времени, неудобно ехать, ребенок у нее не очень себя хорошо ведет, не очень хорошо себя чувствует. Бывают куча причин, которые...
Да.
Не только мы не пуп мира. Поэтому есть очень много причин. И в конце концов я пишу ей еще раз. И говорю: окей, не ответит и на второе сообщение. Пишу ей еще раз. Она отвечает: ой, извини, не было времени, давай, конечно. Все. Я как бы волновалась, постеснялась,
да, то есть,
но написала.
Как это часто бывает, то есть мы себе как бы начинаем сразу надумывать разные причины, считаем, что это напрямую обязательно касается нас, потому что нас, да, она не хочет со мной видеться, может быть, и как... Или когда это не подходит под наши ценности, когда человек ведет себя по-другому, и нам это как бы непривычно, и мы не понимаем. То есть если она... Если другой человек себя ведет по-другому,
не как мы привыкли,
не как ты привыкла, не как мы понимаем, то это очень тяжело принять. То есть там даже какой-то тон разговора, или как человек тебе написал, или какую-то... То есть и мы начинаем как бы все мерить на себя сразу. То есть,
значит, вот... Татьяна, если вам не отвечает подруга, это не вы. Пишите еще раз, не стесняйтесь написать еще раз.
Да, не падать духом, то есть пробовать, и, естественно, когда человек в какой-то момент, вы понимаете, на 100%, что он не заинтересован, то переходим на другого. То есть, то есть это самое главное, систематически... Я думаю.
Поддерживать связь.
Да, поддерживать связь и не падать духом, и понимать, что как бы в какой-то момент это получится. Самое главное — это хотеть этого. Хотеть и верить, что это может измениться к лучшему. Я думаю, что
мотивация,
это очень важно.
Мотивация — это что ты хочешь в жизни что-то изменить, и ты веришь, что ты можешь. Это два компонента.
Очень важно.
Тогда у тебя есть мотивация. Но для того, чтобы поверить, что ты можешь, слушай этот эпизод.
Можно даже по несколько раз.
Нет, бедная, я пожалела бы ее. Еще раз крутить. Нет, но... И еще я думаю о том, что есть люди, которым это как раз подходит, как бы они тоже сейчас хотели бы расширить круг отношений, и им это как раз в точку попадает.
Да, да, да.
А есть люди, которым это не особенно подходит сейчас, у них не получается не обижаться, не чувствовать, что это против вас. И еще я думаю о том, что нужно... Почему у нас школьные друзья или друзья из детства, они такие, у нас такие крепкие с ними отношения? Потому что мы набрали большой стаж отношений, времени. Мы находились с ними каждый день по несколько часов. И тогда ты сближаешься с человеком.
Да, и было очень много общего, да, с ними. Длительное время было что-то общее, то есть что-то объединяло это очень важно.
Ну, я еще думаю о том, что я просто читала на эту тему, что нужда для того, чтобы знакомый превратился в друга, нужно с ним находиться совместно 300 часов.
Угу.
300 часов.
Стаж такой очень... набрать.
Стаж, набрать стаж. Как мы для квалификации должны были стаж набирать. 300 часов это очень много, подумай об этом. В садике, в школе это мало.
Да.
Несколько недель, не знаю, мне кажется, даже меньше. Но если ты просто договариваешься на свидание с подругой, это очень много свиданий для того, чтобы отношения сблизились. А для того, чтобы друг был очень хорошим другом, нужно провести вместе 400 часов. Поэтому это длительный путь. Если в школе
длинный
это было
процесс,
так...
да.
Да-да-да. В школе это было быстро, потому что ты и так находишься с этим человеком в классе.
Угу.
У вас совместные переживания, или у нас в армии тоже. Ты все время с этим...
Ты да, это было очень интенсивно.
Угу. А вот теперь, когда уже каждый плывет на произволе судьбы, нужно это организовывать и быть терпеливым. Что сближение, приближение, это берет время. Это берет время, терпение.
И, конечно, понятно, что есть люди, которым это дается легче, есть люди, которым тяжелее. Это тоже нужно понимать. Но в конечном итоге, если мы хотим что-то изменить, то ключ к этому — это быть проактивными. То есть что, нужно действовать. То есть без действия не будет ничего. Я думаю, что это очень, самое главное. Как бы, ну,
и я еще дам еще как бы один аргумент. Я поговорю о том, что одиночество — это опасная вещь. И в Британии есть министр одиночества. И мы знаем по исследованиям, что люди, которые страдают от одиночества, они болеют намного больше, и у них короче жизнь. Поэтому вот еще мотивация для своего здоровья и для своей жизни, как бы длительности жизни, стоит бороться с одиночеством. Я не хочу как бы давать, знаешь, названия, имена этой проблеме или этому переживанию, но я говорю про одиночество. И первое — это то, что очень много, больше и больше людей сейчас страдают от одиночества, и молодые тоже. Но с ним стоит бороться. И у меня еще одна мысль о том, что я работала в такой официальном органе в Израиле, и там было очень много волонтеров. Они были пенсионеры, у них просто было время, но приходили еще более молодые люди, и они приходили, чтобы помогать другим людям. Они были волонтеры, и они навещали пожилых людей дома. И они боролись со своим одиночеством и с одиночеством человека, к которому они приходили. И это было, они работали, как бы волонтерская работа была 2 часа в неделю, и они приходили раз в неделю на групповое, супервизию такую, которую мы проводили. И для них это был круг общения, как бы встречаться с еще волонтерами. И они ходили к пожилому человеку, навещали бабушку, дедушку, навещали дома. И это было как бы... Это было чудо. Это были чудесные люди. Им было так приятно. И они, их ценности — это помогать, солидарность. И они помогали кому-то. И по дороге они помогали самим себе. И я думаю, может, Татьяна, может быть, вам тоже подумать, кому-то помогать как-то. Как бы всегда экзистенциалисты говорят о том, что для того, чтобы найти смысл в жизни, не нужно его далеко, долго искать, нужно просто выйти из себя. Как бы смотреть на другого человека, отдавать из себя что-то.
Выйти из себя
что-то.
Как бы имеется в виду не психовать, а... Это часто у нас в семье использовалось. Сейчас это самое. Не выводи меня из себя. Ну, мы имеем в виду, да, выйти как бы из своего пузыря, может быть.
Из эгоцентрического вида на жизнь.
Да,
а смотреть на другого, на потребности другого.
Да, я очень согласен с этим. Если мы помогаем другому, то действительно мы очень часто таким образом и можем помочь себе. Это очень-очень важный момент.
Конечно, да. Конечно. Угу. Почему мы в этой профессии? Помогать другим — это помогать нам самим тоже. Я хочу сказать, что, может быть, Татьяна, посмотрите в вашем городе, если есть какая-то организация волонтеров.
Угу.
Классно быть волонтером, это прям у меня люди выходили, у них были крылья на спине от счастья, от чувства удовлетворения. Это правда,
100%. Я тоже помню это. Я много лет проработал в комьюнити-центре, то есть в... Я уже тоже сейчас на русском.
Ну, неважно, поймешь.
Да. Да, в Израиле у нас это называется Матнас, ну, комьюнити-центр такой. И там тоже я очень много... Я непосредственно работал тоже в том числе с волонтерами, и я 100% согласен со всем, с тем, что ты...
Общественный центр. А еще я хочу сказать, что по исследованиям волонтеры живут на 5 лет больше, чем люди, которые не работают как волонтеры. Так вот, первое — бороться с одиночеством, чтобы не укоротить себе жизнь, а чтобы ее продлить, будь волонтером, Татьяна. Будьте волонтером.
Я хочу добавить, когда вот иногда мы даем такие советы, там, идти волонтером, и люди очень часто могут сказать, куда я в свой график вставлю еще и это. А я хочу сказать по этому поводу, что это не важно, количество тут не так важно. То есть можно найти действительно какой-то вот, не знаю, даже
час если... в неделю.
Да, да. Час в неделю.
Сколько 100%. Часов в неделю мы лежим на диване? Я не знаю, я сейчас меньше, у меня маленькие дети, но вообще-то, мне кажется, много.
То есть поэтому смотрим, и это, возвращается, это возвращает нас вот к тому, с чего мы начали. То есть, опять же, наш график нам иногда кажется такой загруженный, но если действительно мы пересмотрим его в деталях, и мы поймем, что нам, что у нас есть какая-то новая цель, и мы что-то хотим изменить к лучшему в нашей жизни, то мы сможем найти вот эту ячейку в этой неделе для этой вещи. И я хочу сказать тут очень-очень важный момент, что если, когда мы начинаем что-то менять, то очень важно это делать постепенно, потому что какой-то когда это кажется нам как какой-то большой недостижимый проект, то я думаю, что это может нас остановить и понизить, кстати, мотивацию.
Как бы ставить себе цели, которые можно достичь.
Разбить
чтобы...
это на маленькие, да. Угу. Как, и так как ты сказала, то есть ты сказала, что это длинный процесс, и этот процесс начинается с маленьких таких
шагов.
Встреч. С маленьких, угу. Да, да, да. Как говорится, baby steps. То есть как шаги ребенка. То есть ребенок, он не начинает ходить сразу. Он делает это постепенно. И в конечном итоге... маленькими шагами он учится и начинает потом ходить самостоятельно.
Окей.
Я думаю, что это также работает, и неважно, какую цель мы поставим себе. То есть нужно просто систематически идти в этом направлении и быть готовым к тому, что могут быть и какие-то не очень приятные моменты. Да, кто-то может... нас не захотеть, что-то может не сработать, кто-то может нас зазлить. То есть это все часть этого процесса.
Угу, угу. Ну да, жизнь — это не
и главное не падать духом, да, не падать духом и верить в то, что
и
это может измениться.
Очень легко найти людей, у которых такие же потребности, которые тоже хотели бы отношения, друзей, подругу, поделиться какими-то личными переживаниями. Я думаю, что это намного легче, чем мы думаем. Потому что в нашем окружении ходят еще люди, которые хотели бы для себя то же самое.
Да, и они не всегда об этом заявляют. То есть они ходят с этим...
Кто скажет?
Да, да.
Кто скажет, мне не хватает подруг? Я не встречала таких людей.
Я думаю, что это очень смело. И действительно, это вообще смелый вопрос. Я хочу сказать, что это очень важно, что Татьяна задала сначала себе, а потом обратилась к нам. Это действительно первый очень-очень важный шаг, я так думаю.
Татьяна, мы вас поддерживаем, мы вас обнимаем,
мы вас верим, да.
И верим в вас, и гордимся тем, что вы подняли этот вопрос, и что вы готовы с этим работать.
Да.
Мы желаем вам большой удачи, И если захотите, можете потом нам рассказать. У нас есть электронная почта, называется da.slushaim@gmail.com. Вы можете, слушатели могут писать нам свои вопросы. Татьяна, не забудьте написать вам, как у вас идут дела. И спасибо вам все, что слушали.
Да, и мы наш с удовольствием озвучим. Если, конечно, кто захочет поделиться своим прогрессом. И мы
конечно,
поддержим
конечно.
И будем праздновать продвижение. Нужно праздновать,
это тоже
очень важно.
Да, я согласна. И мы будем рады отвечать на ваши вопросы. Пишите, мы все читаем и будем отвечать. И мы вас обнимаем.
Да, с вами были Сандра и Йоав, и мы тут, да, слушаем.
Слушаем. Пока-пока.
Чао.